Говорит Радио Свобода.
В Москве час дня. У микрофона Дарья Жарова. Сразу после выпуска последних известий программа «Час прессы».
Радио Свобода. Новости.
Начали коротко о главном. Спикер Госдумы Борис Грузлов не исключает, что депутатам фракции КПРФ будет засчитан прогул. Парламент Ингушетии утвердил сегодня кандидатуру Алексея Воробьева на пост главы правительства республики. Пакистанские войска пытаются захватить укрепления и опорные пункты боевиков движения «Талибан» в районе Южный Вазиристан. Спикер Госдумы Борис Грызлов не исключает, что депутатам фракции КПРФ, которые не посещали пленарное заседание, будут засчитаны прогулы и урезана зарплата.
Кто хочет работать, те работают. Кто не хочет работать, у нас есть трудовой кодекс.
Заявил Грызлов журналистам. В минувшую среду три оппозиционные фракции ЛДПР, «Справедливая Россия» и КПРФ покинули заседание Госдумы в знак протеста против нарушений на выборах 11 октября. Депутаты от ЛДПР и «Справедливой России» возобновили участие в работе Госдумы в минувшую пятницу. Коммунисты продолжают бойкотировать заседание. Вот как на слова Грызлова отреагировал лидер фракции ЛДПР в Госдуме Игорь Лебедев.
Чушь, полная чушь, бред просто. Никакой зарплаты никто светить не может, потому что законодательно это не предусмотрено. Не засчитать прогулы, не в соответствии с трудовым кодексом как-то наказать, такого законодательства нет.
Заявил лидер фракции ЛДПР в Госдуме Игорь Лебедев. Ожидается, что сегодня фракция КПРФ примет решение, возвращаться ли ей в зал заседания. Завтра депутаты Нижней палаты будут обсуждать проект бюджета на 2010 год. Россию на процессе по делу ЮКОСа в Европейском суде по правам человека будет представлять новый судья Андрей Бушев, подтвердили Интерфаксу в Министерстве юстиции. Выступавший ранее судьей в деле ЮКОСа профессор юридического факультета Петербургского университета Валерий Мусин взял самоотвод в связи с избранием в совет директоров компании «Газпром». Это уже второй судья, отказавшийся от участия в рассмотрении дела ЮКОС против России. С жалобой в суд от имени ЮКОСа обратился в 2004 году адвокат Пирс Гарднер. Он, в частности, указывал, что миноритарный акционер компании расценивают действия российских налоговых органов как незаконный отъем собственности. Рассмотрение дела в Страсбургском суде назначено на 19 ноября. В Ульяновске 9 членов организации «Симбирск White Power» обвиняют в организации экстремистского сообщества, пропагандирующего расовую ненависть. С подробностями из Ульяновска корреспондент Радио Свободы Сергей Гогин.
Камерунец Этизок Ндобе Эрнест, работавший диджеем в ночном клубе, скончался от многочисленных ножевых ранений 10 августа прошлого года. Следствие установило, что к его убийству причастны члены группировки «Симбирск White Power», в буквальном переводе «Белая власть Симбирска». На счету членов группы многочисленные избиения людей неславянских национальностей, 4 покушения на убийство, разбойные нападения. Акции устрашения записывались на видео. Эти записи были найдены в ходе обысков вместе с экстремистской литературой. По данным следствия, в организации существовала строгая иерархия, имелись устав и символика, инструкция по вербовке сторонников. Двое активистов организации обвиняются в создании экстремистского сообщества, остальные – в участии в нем. Три члена организации должны ответить непосредственно за убийство камерунца. Следствие готово доказать, что нападения на людей совершались по мотивам расовой и национальной ненависти. Расследованные уголовные дела готовятся к передаче в суд. Сергей Гогин для Радио Свобода, Ульяновск.
Радио «Свобода». Новости.
Парламент Ингушетии на внеочередном заседании утвердил сегодня кандидатуру Алексея Воробьева на пост главы правительства республики. В начале октября президент Ингушетии Юнусбек Евкуров отправил кабинет министров в отставку. Алексей Воробьев ранее занимал пост секретаря Совета безопасности республики. Госсекретарь США Хиллари Клинтон ожидает, что президент Афганистана Хамид Карзай сегодня предложит план выхода из кризисной ситуации, связанной с подведением итогов президентских выборов в стране. Рассказывает корреспондент Радио Свободы в Вашингтоне Алан Давыдов.
Выступая перед журналистами в Госдепартаменте, Хиллари Клинтон приветствовала ожидаемое объявление Хамидом Карзаем его намерений по урегулированию послевыборного кризиса в Афганистане. Клинтон, по ее словам, поддерживает связь с Хамидом Карзаем по телефону. Она не сообщила о том, решил ли он согласиться с результатами проведенного при поддержке ООН расследования, которое признало недействительными около трети бюллетеней, поданных за Карзая на президентских выборах в августе. Избежать второго тура выборов могло бы соглашение о разграничении власти между Хамидом Карзаем и его ближайшим соперником Абдулой, Абдулой. Я очень надеюсь, что мы увидим такое урегулирование, которое не будет противоречить конституционному порядку. Но я никоим образом не хочу упреждать заявление президента Карзая, который подготовит почву для развития ситуации на следующем этапе. Хиллари Клинтон не дала ответа на вопрос о том, повременит ли президент США Барак Обама с решением о количественном составе американских войск в Афганистане до окончания в этой стране кризиса, связанного с президентскими выборами. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Пакистанские войска пытаются захватить укрепления и опорные пункты боевиков движения «Талибан» в районе Южный Вазиристан на северо-западе страны. Сообщается, что армия при поддержке авиации и артиллерии в понедельник заняла город Каткай. Потери сторон составили 78 боевиков и 9 военнослужащих. Министр обороны США Роберт Гейтс приветствовал операцию правительственных войск, но отметил, что говорить о ее результатах преждевременно. Президент России Дмитрий Медведев сегодня посетит с визитом Сербию. Ожидается, что основной темой его переговоров с сербским президентом Борисом Тадичем станет торгово-экономическое сотрудничество, прежде всего в нефтегазовой сфере. Сообщается, что инвесторы в России заинтересованы в строительстве в Сербии газового хранилища. Кроме того, стороны обсудят возможность создания сербского ответвления проектируемого газопровода «Южный поток». Иран требует, чтобы ООН осудила недавнее нападение на военнослужащих корпуса стражи исламской революции. Представитель Ирана в ООН Мохаммед Хазаи разъяснил это требование в письме, направленном в Совет Безопасности ООН. В документе сообщается, что ответственность за взрыв на востоке Ирана, в результате которого погибли 42 человека, взяла на себя суннитская группировка Джундала. Ранее власти Пакистана заверили правительство Ирана, что окажут полную поддержку в расследовании нападения. В Тегеране утверждают, что к теракту имеет отношение спецслужбы Пакистана. Это были новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашего радио вы можете в любое время прослушать и прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Час прессы программы Радио Свобода. Микрофон Виталий Портников. Добрый день, дорогие радиослушатели. Президент Российской Федерации Дмитрий Медведев сегодня прибыл в столицу Сербии. Это достаточно важный визит с точки зрения российско-сербских отношений, учитывая то, что после прихода к власти в Белграде оппозиции в Москве достаточно настороженно относились к новой власти, считали, что отношения с ней будут не такими теплыми, как отношения в прошлые годы, но вроде бы все складывается. Или же мы видим только внешнюю оболочку, как это, кстати, и было, когда Россия поддерживала якобы теплые отношения с президентом Сербии Слободаном Милошевичем. Итак, побеседуем об этом с нашими гостями, политологами, публицистами Сергеем Романенко и Артемом Улуняном. Здравствуйте, господа.
Здравствуйте.
Добрый день.
Ну и вот первый вопрос к вам, Сергей. Чего же все-таки ждать от приезда Дмитрия Медведева в Белград? Является ли это демонстрация такой традиционной российско-сербской дружбы, или все же стороны уже перешли на некий язык прагматизма?
Ну, вы знаете, во-первых, я как историк хочу сказать, что действительно советские, а потом и российские государственные деятели очень давно не были в Белграде. В 55-м году, но это отдельный сюжет, туда приезжал Никита Сергеевич Хрущев.
Вы скажете, что с 55-го года
примиряться?
Никто,
нет, подождите, никто не приезжал? Подождите минуточку. Затем, естественно, Леонид Ильич Брежнев и Михаил Сергеевич Горбачев. А насколько я понимаю, с 1988, по-моему, года, да, вот на высшем уровне...
никого
да,
не было.
На высшем уровне, да... советских и российских руководителей не было. И, кстати, это отмечают все сербские газеты, придавая особое значение этому визиту. Ну, а что касается того, что они будут обсуждать, ну, естественно, я не знаком с кухней подготовки визита, но, судя по прессе, которую доводится читать, для Сербии, в первую очередь, важно получить кредит в 1 миллиард евро. И вот, видимо, сегодня, так сказать, об этом будет объявлено, как сербская сторона надеется. Ну и, кроме того, будут подписаны некие межгосударственные соглашения. Затем наш президент выступит перед парламентом Сербии. Ну и, видимо, будут еще какие-то... Да, естественно, конечно, будет встреча с его коллегой, президентом Борисом Тадичем. Единственное, что, Виталий, я хотел вам сказать, вы вот упомянули оппозицию, но дело в том, что Демократическая партия давно не оппозиция. Вот в разных конфигурациях она входит в правительство с 2000 года.
Ну, ведь с 2000 года и сохраняется эта настороженность, между прочим, да?
Да, вот, нет, ну я просто к тому, что настороженность, да, но они не оппозиция.
продолжая линию господина Романенко историческую, пройдем такую параллель, господин Романенко. В 1955 году действительно председатель Совета министров СССР Николай Булганин и тогдашний первый советский КПСС Никита Хрущев прибыли в Белград примиряться с Иосипом Броз Тито, который до этого в течение 7 лет был чуть ли не исчадием ада по версии советской пропаганды. А вот в 2009 году президент России Дмитрий Медведев прибывает в Белград для того, чтобы вот так заключить в своих объятиях президента Сербии Бориса Тадича, наследника того самого Зорана Джинджича, которого еще недавно, ну, 2 года назад, по российскому государственному телевидению называли чуть ли не таким же исчадием ада, как Иосипа Броз Тито, советская пропаганда. И агентом Америки, и человеком, который предал Сербию американцам. И, кстати, мой коллега, который все это говорил о покойном человеке, до сих пор там работает, никто его не уволил по профнепригодности. Да? То можно ли сказать, что все-таки в Москве стали действительно более прагматично подходить к отношениям с балканскими странами, понимать, что пропаганда пропагандой, а газовые потоки газовыми потоками?
Ну, наверное, вот как раз с этого и надо начать, что газовые потоки газовыми потоками. И вообще, мне кажется, что сейчас, на данный момент, если мы говорим о внешней политике Российской Федерации на Балканах, речь, конечно же, прежде всего будет идти о том, чтобы так или иначе продавить идею создания там определенной инфраструктуры исключительно для поставок сырья на Запад. Но есть еще один аспект, который, в общем-то, никто особенно не упоминает, но имеется в виду все-таки тоже. Это, как сейчас принято было раньше и сейчас говорить, о восстановлении влияния. И на данный момент, наверное, речь идет все-таки о том, что Кремль хотел бы, так сказать, восстановить свое влияние на Балканах. Не секрет, что Балканы сейчас уже являются не той зоной ответственности или влияния бывшего Восточного блока Советского Союза, и на данный момент Балканы стали членами либо Единой Европы, либо НАТО. И надо иметь в виду, что политические элиты в этих странах тоже не являются консолидированными. Так или иначе, они пытаются играть на противоречиях Запада-Востока, Москвы, Вашингтона и Брюсселя и так далее. И, наверное, в данный момент, мне кажется, руководство России видит возможность сыграть тоже свою игру, исключительно вот, поступая таким образом, чтобы каким-то маневром обеспечить свое присутствие на Балканах.
В этом смысле ведь очень важно понять, до какой степени Россия готова идти на какие-то компромиссы со странами Балканского полуострова, понимая их заинтересованность в Европе, вместе с тем желая сохранить это свое влияние.
Да, безусловно. Но я хотел бы еще добавить, что надо иметь в виду и изменение внешнеполитической концепции, в частности, допустим, Сербии. Во-первых, если во времена Холодной войны, то есть вот 50-е, 80-е годы, все было очень просто, и Балканы рассматривались как, с одной стороны, мост между Востоком и Западом, с другой стороны, как возможно, а даже и невозможно, а просто арена соперничества, вот, то теперь, когда государства стали независимыми, это касается не только Сербии, но и всех постягославских государств, они больше не хотят быть ни мостом, ни тем более ареной соперничества, а они хотят использовать сложившуюся ситуацию для того, чтобы налаживать отношения и с Востоком, и с Западом, и Западной Европой, я имею в виду, и с Соединенными Штатами. Вот, поэтому в какой-то степени мне кажется, что внешняя политика Бориса Тадича, она больше похожа на политику Тита, который тоже, так сказать, колебался между, ну, грубо говоря, Москвой и Вашингтоном, а не на политику Милошевича, который сделал ставку именно на использование конфликтных ситуаций в отношениях между двумя государствами.
Ну, мне бы хотелось добавить здесь, я имею в виду то, что Сергей сказал о нежелании балканских стран быть мостом. Я не совсем согласен с этой точкой зрения, потому что, если мы посмотрим на позицию многих балканских стран, они все время как раз и заявляют о том, что они хотели бы быть посредниками. И это очень важный факт. Мне кажется, что сейчас, в общем-то, Сербия пытается не упустить шанс, потому что все ее соседи, Болгария, Румыния, нельзя назвать Грецию в какой-то какой-то степени так посредником, но тоже Турция, все это балканские страны. Более того, там активно ведется борьба за посредничество со стороны даже Венгрии, которая сейчас как бы не считается балканской страной, но тем не менее она имеет выходы на Балканы. Об этом заявляет и Македония. Так что вопрос моста, он продолжает играть свою роль. Вопрос теперь в другом. Как использовать этот мост? Проблема в этом заключается на данный момент.
Нет, я просто хотел уточнить, что не хотят быть мостом вот в понимании того периода холодной войны.
Да, ну это да.
А так, безусловно, да, конечно, это одна из ключевых проблем.
Не хотят быть мостом над Риной.
Да, в какой-то степени да. Да. Известно, чем это кончается.
Продолжим нашу беседу с Сергеем Романенко и Артемом Улуряном сразу после важной информации на волнах Радио Свобода.
Каждую неделю в понедельник в 22 часа по московскому времени после выпуска новостей в эфире Радио Свобода программа «Время политики». Ведет передачу Михаил Соколов. Мы анализируем борьбу за власть на федеральном уровне и в регионах, рассказываем о жизни политических партий России. Вы можете услышать программу «Время политики» также в записи в час ночи и в 15 часов во вторник.
Час пресса программы «Радио Свобода». Микрофон Виталий Портников. Наши гости сегодня Сергей Романенко и Артем Улунян. Политологи, публицисты, специалисты по бывшей Югославии. И мы обсуждаем начавшийся сегодня визит президента Российской Федерации Дмитрия Медведева в Сербию. И вот тут такой момент интересный, что Медведев стал гостем Бориса Тадича. Между тем, партия Бориса Тадича, вот, демократическая партия бывшего покойного премьер-министра Сербии Зорана Джиджича, она теряет влияние. Сейчас считается, что наиболее серьезно шансы на получение власти в стране у бывших радикалов, бывшего, так сказать, лидера радикальной партии Томаса Николича, который ушел из этой партии, создал свою, находится на более умеренных позициях, чем ранее. Ну, можно так сказать. Но оказалось, что это некая золотая середина между радикализмом и демократией для части сербских избирателей, я имею в виду.
Да, вот я хотел уточнить, для части сербских избирателей. Да.
И вот недавно, кстати говоря, в Москве был, по-моему, господин Николич сейчас тут с российскими политиками. Тут возникает вопрос, все-таки ведь эта часть политического спектра ведь в Москве ближе, чем Борис Тадич, как бы он там ни говорил о своей готовности строить отношения с Россией.
Ну, у меня вообще складывается впечатление, что Москва всегда делала ставку отнюдь не на какие-то демократические силы на Балканах, а на тех, кто так или иначе выступал с позиции, ну, в общем-то, либо центристского радикализма, либо такого скрытого радикализма, потому что на открытых радикалов, конечно, никто не ставил. И в данном случае вообще ситуация в руководстве Сербии довольно сложная. Не надо забывать о том, что вы об этом сказали, что партия, демократическая партия как таковой тоже, в общем-то, сейчас нет. Это несколько коалиционное такое явление. И ослабление ее позиции так или иначе может привести к власти вот тех людей, о которых мы только что говорили. И в данном случае существует еще одна опасность, потому что если эти люди приходят к власти, они так или иначе должны будут выполнять определенные обещания. А эти обещания затрагивают широкий спектр экономических, социальных проблем, кстати сказать, и, что самое главное, политических. Потому что мы об этом сейчас здесь не говорим, но это продолжает оставаться. Речь идет о непризнании Косово или признании Косово. Это речь идет о многих вещах, связанных с бывшей войной в бывшей Югославии. И поэтому приход этих людей к власти так или иначе может быть воспринят сербским обществом, которое, кстати сказать, очень подвержено таким сиюминутным влияниям, как поддержка вот этих сил, которые выступают, ну, с достаточно жестких позиций. Вопрос теперь заключается даже не в этом, а в другом совсем. Что даст это Сербии? Потому что 1 миллиард долларов, которые могут дать, это хорошо. Газовые хранилища, это тоже хорошо, потому что это способствует, в общем-то, росту экономики Сербии. Но как это будет использовано потом? В случае, если такое произойдет, Тадич уходит от власти, к власти приходят другие, о ком мы с вами говорим, как они распорядятся этим? Потому что это тоже довольно сложная проблема. Проблема преемственности власти на Балканах и в Сербии, в частности, это один из ключевых вопросов вообще долговременного выстраивания отношений, о чем часто говорят не только политики, но и политологи в Соединенных Штатах, в Европе и так далее.
Тут ведь Сергей Артем говорит, что мы не говорим о Косово, но мы можем говорить о Косово, ведь Косово прозвучало как тема накануне приезда Дмитрия Медведева в Белград.
Да, безусловно.
Кстати говоря, вновь в той же редакции, что независимость Косово не может быть признана и так далее мировым сообществом, но это все уже звучит после Абхазии. Тут есть проблема сейчас с восприятием происходящего.
Да, и проблема для Сербии, кстати, очень непростая, и недаром президент Тадич очень коротко и неопределенно говорил относительно позиции Сербии по этому вопросу, потому что признать для Сербии независимость Абхазии и Южной Осетии означает, по сути дела, признать независимость Косово, на что Сербия, естественно, пойти не может. Поэтому это такая очень деликатная ситуация и для российской, и для сербской стороны. Теперь я хотел бы вернуться немножко назад и хотел продолжить то, о чем говорил Артём. Действительно, демократическая партия теряет сейчас очки именно потому, что она, возглавляя правительственную коалицию, не сумела добиться, в очередной раз не сумела добиться осуществления тех социально-экономических и политических преобразований, которые, в общем, Сербии совершенно необходимы с середины 80-х годов. И об этом говорят многие авторы статей, многие простые сербы. Поэтому, действительно, проблема того, кто, собственно говоря, сменит нынешнее правительство, нынешнего президента, она весьма сложная. Другое дело, что мне представляется, российская сторона не должна дать себя обмануть вот, речам тех людей, которые часто слышатся в Белграде о том, что Сербия вечный союзник России и так далее. Потому что кто бы ни пришел к власти в Сербии, будь то Николич или любая другая партия, все равно вот это положение Сербии и геополитическое, и геоэкономическое, оно сохранится. И так или иначе, все равно Сербия должна будет сотрудничать не только с Россией, но, естественно, и с Евросоюзом, и с Соединенными Штатами, исходя из собственных разного рода интересов. Поэтому Сербия, как любое другое государство, оно не может плыть исключительно в фарватере политики одного государства. Ну и вот заканчивая, Артём сказал, что как распорядиться этим Сербия, но еще вопрос в том, как распорядиться теми позициями, которые будут завоеваны, распорядиться Россией.
Ну, вот это вот, кстати говоря, когда господин Романенко говорит, что Россия не должна дать себя обмануть, но это, знаете, как у Пушкина, я сам обманываться рад, разве Россию кто-то обманывал когда-то сильно?
Ни разу.
Ни разу. Российское руководство всегда, причем со времен, я бы сказал, еще провозглашения независимости сербского королевства, было готово обманываться, и всякий раз разочаровывалось, да, в этом союзе.
Знаете, вообще есть одно такое очень опасное представление о том, что происходит за пределами нашей страны. Это, к сожалению, продолжается уже не первый год. Речь идет о том, что делятся люди или страны, или политические движения на те, которые пророссийские, есть которые антироссийские.
Или просоветские раньше и антисоветские.
Да, антисоветские. Это совершенно не соответствует действительности, особенно если речь идет о малых государствах. Любая форма филии, любви, да, к какой-то стране, это всего лишь, скажем так, политический курс определенной партии, определенного, скажем, политического слоя в интересах, разумеется, данной страны.
Да, поэтому, в определенных обстоятельствах.
Да, и борьба там англофилов с русофилами или франкофилов с англофилами, как это было, например, там в 19 веке.
Или германофилов.
Германофилов. Это не соответствует действительности. Есть определенные связи, наработки, кстати сказать, это главное. Сейчас я думаю, вот в политологии это правильно подмечено, что есть определенные части элиты, которые связаны с какими-то интересами конкретной страны. Но это не значит, что вся элита настолько раздергана, что никто из них не будет выступать за собственную страну, а готовы разделить ее на несколько частей и отдать одной и другой великой державе. Так что это очень ошибочное мнение и, кстати сказать, очень опасное для России.
Но ведь в любом случае у Сербии не так много союзников больших с точки зрения решения косовской проблемы. Даже ее ближайшие соседи, вот как раз накануне визита Дмитрия Медведева в Сербию, Македония установила дипломатические отношения с Косовом, демаркировала границу. То есть там процесс идет, и Сербии неоткуда ждать поддержки, по большому счету.
Вопрос, понимаете, Виталий, извините, в вашем вопросе содержится уже утверждение, есть ли друзья у Сербии или нет, потому что стоит...
По этому вопросу.
Мне хотелось бы уточнить, а по какому вопросу? Решение косовской проблемы имеется в виду так, как это заявляется официально пропагандистски, или косовской проблемы так, как она есть? Потому что это две разные совершенно вещи. И даже вы знаете, то, что болезненно относящиеся к подобным проблемам соседи, болгары, македонцы, ну, я бы сказал, даже и албанцы, кстати сказать. Не надо думать, что Албания стоит полностью на позициях Косово. Это не совсем так. Есть и другие страны, там Венгрия, Греция и так далее. Они тоже, в общем, болезненно относятся к проблеме национальных меньшинств.
Хорватия.
И Хорватия, да. То есть вопрос стоит не о том, чтобы решить так проблему, как хочет Сербия, а так, как это вообще возможно. Вот, наверное, в этом ключе.
Да, я хотел просто добавить, что сейчас, насколько я понимаю, обе стороны, то есть имеется в виду Белград и Приштина, готовятся к начинающемуся вскоре процессу в международном суде, который должен вынести то или иное решение относительно Косово. Но тут возникает вопрос, даже, допустим, если этот суд примет решение в пользу Белграда, каким образом,
что дальше?
Да, каким образом Сербия может осуществить свою власть? Значит, это тогда вводятся войска, создается ситуация 1999
это невозможно
года, и все начинается сначала.
Нет, уже
даже если бы это было.
Было три «не». Не возвращение к прежней ситуации, не участие военных сил, так сказать, и особый статус. Так что здесь ничего уже сделать нельзя.
Да. И потом просто...
То есть это линия со стороны Сербии?
Нет, так, международные условия, да, что не имеют права вернуться к тому, что было, и не могут использовать силовой вариант. Более того, там создана уже структура государственной власти. Кстати сказать, там есть кувенет, или, как говорят там по-сербски, соответственно, это будет парламент, где имеют право заседать не только албанцы.
Кстати, сейчас сербские политические партии в Косово, кстати, готовятся к парламентским выборам.
Совершенно верно, да. Вот это вопрос вообще стоит не о том, что признавать, не признавать, а об участии сербов в политической власти Косово. Для тех, вот, например, наших слушателей, которые не знают, я могу сказать интересную вещь. Ну, есть косовские паспорта, они не признаны. Но что интересно, если открыть вот первую страницу этого паспорта, там написано на албанском, на сербском и на английском языках. Открывайте вторую страницу. Имя, фамилия, отчество. Вот эти графы заполняются тоже в соответствии с теми требованиями, которые существуют в Косово. А это и на сербском, и на албанском языке. Я не выступаю лоббистом какой-то здесь силы, я хочу объяснить ситуацию. Албанцы, кстати сказать, внутри, я не имею в виду каких-то радикалов. Люди разные бывают. У нас в стране тоже есть разные люди. Нельзя по ним делать представление, составлять представление о стране. Так вот, там многие албанские политики крайне заинтересованы, чтобы сербы участвовали, потому что это даст возможность не только признать Косово, но более того, установит определенный, ну, скажем, баланс силы мира, потому что Косово само по себе не может жить в безвоздушном пространстве, и им нужны отношения. Кстати сказать, отношения Приштины с Белградом тоже могут быть. Не секрет то, что, я не знаю, знают об этом или нет, но многие албанцы заинтересованы в получении там, скажем, той же медицинской помощи, но не где-то там за пределами страны, а вот где-то поблизости, и поблизости находится не больше, не меньше, как Белград. Тут тоже есть очень специфические представления. Конечно, никто открыто не будет заявлять, что они хотят обратно в Сербию. Но есть возможность. Это очень сложный процесс интеграции.
Но есть желание отношений, как с бывшей метрополией, условно говоря, более развитой, более экономически...
Не метрополией, но теми, кто был раньше в Югославии. Есть люди, повторяю, что это политический класс, это простые люди. Есть люди, которые говорят о том, что нужно поставить бетонную стену и не допускать сербов и так далее. Но радикалов брать не будем. Вот это реальная вещь. Кстати сказать, к сожалению, это не обсуждается. Я не уверен, что это будет обсуждаться сейчас при встрече, кстати сказать, двух руководителей стран. Медведева и, соответственно, президента Тадича. Да, президента Сербии. Поэтому тут есть тоже такой нюанс.
Но президент Тадич может президенту Медведеву задать вопрос, что делать с Абхазией, так сказать, в свете косовских проблем. Или наоборот, что делать с Косово после абхазской истории. Что бы вы посоветовали, Дмитрий Анатольевич?
Мне кажется, они не будут сопрягать две проблемы,
я
потому
думаю,
что...
Да, они постараются их развести.
Вопрос о миллиарде все-таки сейчас стоит серьезно.
И о газе опять.
И о газе, да.
Россия совсем недавно на днях отказала в кредите Исландии, говоря о том, что у нее, ну, та формулировка, которая была избрана для отказа, продемонстрировала, что России нет возможности для осуществления стабильности собственного бюджета оказывать такую финансовую помощь другим странам.
Ну, здесь тоже есть нюансы. Вероятно, что Исландия сделала этот шаг тоже неспроста, мне так лично кажется, потому что то, что я читал, то, что я видел, это был тоже жест такой, чтобы получить тоже гарантии от европейцев, потому что европейцы надо отдать должное, они бросили все-таки Исландию в какой-то степени. Вот. Завидую Исландии, потому что она жила очень хорошо.
Да, я хочу еще добавить, что Сербия ведь стремится не только к получению кредита от России, но и от Евросоюза тоже, хотя в меньших размерах.
Ну, то есть это такие же маневры, которые применял Рейкьявик, применял, кстати говоря, Минск.
Совершенно верно.
Стараясь получить помощь от России, от Европейского Союза. Ну и, в общем, так сказать, история повторяется, когда речь идет о деньгах. Тут, как говорится, можно сказать, по-черчески, что нету друзей, а есть интересы.
Интересы,
да.
Политика любого государства.
Продолжим наш диалог с Сергеем Романенко и Артемом Улуняном сразу после краткого выпуска новостей на волнах Радио Свобода. Напомню, что вы слушаете программу «Час прессы», которую ведет Виталий Портников. Осталось мне только напомнить вам, уважаемые слушатели, что сегодня, 19:07, Михаил Соколов будет беседовать в программе «Время с гостей» с заместителем представителя Комитета Государственной Думы России по конституционному законодательству и государственному строительству Виктором Милюхиным, представителем фракции коммунистов.
Свобода. Новости.
В Москве 13:30. Главные новости коротко. Хамовнический суд Москвы сегодня частично удовлетворил иск о защите чести и достоинства мэра Москвы Юрия Лужкова к сопредседателю партии «Правое дело» Леониду Гозману и телеканалу РЕН-ТВ. Суд постановил взыскать с Гозмана 50 тысяч рублей, а с телекомпании 20 тысяч. Кроме того, РЕН-ТВ должна дать опровержение. Поводом для иска стало заявление Гозмана в эфире телеканала РЕН-ТВ о том, что Москва – центр коррупционных схем. Суд санкционировал арест главы МВД Бурятии Виктора Сюсюры. В воскресенье министр был доставлен под усиленной охраной в следственный изолятор Лефортово. Виктора Сюсюру подозревают в контрабанде. Спикер Госдумы Борис Грызлов не исключает, что депутатам фракции КПРФ, которые не посещали пленарные заседания, будут засчитаны прогулы и урезана зарплата. В минувшую среду три оппозиционные фракции ЛДПР, Справедливая Россия и КПРФ покинули заседание Госдумы в знак протеста против нарушений на выборах 11 октября. Ожидается, что сегодня фракция КПРФ примет решение, возвращаться ли ей в зал заседаний. Россию на процессе по делу ЮКОСа в Европейском суде по правам человека будет представлять новый судья Андрей Бушев. Выступавший ранее судьей в деле ЮКОСа профессор юридического факультета Петербургского университета Валерий Мусин взял самоотвод в связи с избранием в совет директоров компании «Газпром». Парламент Ингушетии на внеочередном заседании утвердил сегодня кандидатуру Алексея Воробьева на пост главы правительства республики. Министр обороны США Роберт Гейтс прибыл в Токио для переговоров по оборонным вопросам, включая сотрудничество в Афганистане. Госсекретарь США Хиллари Клинтон ожидает, что президент Афганистана Хамид Карзай предложит план выхода из кризисной ситуации, связанной с подведением итогов президентских выборов в стране. Это была сводка новостей Радио Свобода.
«Час пресса» программы «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. Наши гости сегодня политологи и публицисты Сергей Романенко и Артем Улунян. Мы беседуем о сегодняшнем визите президента России Дмитрия Медведева в Белград. СМС-сообщение нам можно посылать на номер +7 903 743 2801. Пейджер в Москве 606-10-55. Электронная почта mail@radio-svoboda.ru. Телефон прямого эфира «Радио Свобода» 8 800 222 12. Это бесплатный номер для жителей всех регионов Российской Федерации. Так что звоните, задавайте свои вопросы к гостям, а мы, собственно, продолжим нашу беседу.
Да, я в продолжение о том, о чем мы говорили в первой части, хотел бы сказать, что существует проблема, собственно говоря, разрыва партийно-политических систем, потому что давно уже отдельно существует албанская, Косово, отдельно сербская. Албанцы не участвуют в тех выборах, которые проводит, так сказать, власть в Белграде, и, соответственно, наоборот. Вот это очень, честно говоря, негативно сказывается на положении тех сербов, которые до сих пор живут в Косово. Во-первых, потому что они оказываются, по сути дела, между двумя государствами. Вот уже Артем говорил о том, что, допустим, они лишены каких-то социальных гарантий, потому что ни те, ни другие, одни не могут, а другие не хотят предоставлять им социальные гарантии. Они лишены своего политического представительства тем, что они не участвуют в выборах в Косово. И, соответственно, в общем-то, и те, ну, наверное, есть албанцы, которые живут в Косово, в общем, они тоже находятся в очень сложной ситуации. И второй момент, Как известно, многие сербы покинули Косово. Они проживают в Сербии на положении беженцев. И положение этих людей во многом просто отчаянное, потому что они лишены и работы, и тех же самых социальных гарантий. И, в общем-то, не секрет, что особо ни правительство Милошевича, ни последующее правительство о них не заботилось. Да, и вот как раз в связи с этим, если говорить о каких-то социальных перспективах участия России в обновлении Сербии, то, вероятно, вот эти нефтегазовые проекты, они могут и дать этим людям возможность получить работу и, соответственно, социальные гарантии, какие-то виды на будущее. Мне кажется, это очень важно.
Давайте послушаем звонок. Владимир Иванович из Москвы. Здравствуйте, Владимир Иванович.
Добрый день. У меня вопрос, касающийся данной темы, газовой, вот этой газовой темы непосредственно. Как-то в одном из телевизионных выпусков новостей с уст президента Российской Федерации Медведева прозвучало такое распоряжение не платить тарифную систему Украине за транзит газа. Скажите, пожалуйста, это ли есть скрытая угроза, непосредственно в этом плане, что касается поставки газа и в Европу? И не есть ли это, что в данном аспекте Российская Федерация и ищет неких себе союзников в этом плане, чтобы не платить по международным ценам именно транзитную цену за газ? Спасибо.
Вообще, честно говоря, это не очень связано с нашей темой, по большому счету, этот вопрос.
Да, это сугубо экономика.
Сугубо экономика. Но Россия не может не платить деньги за транзит.
Нет, насколько я знаю, может быть, там какой-то вопрос со ставкой был, может быть, еще с чем-то.
Ну, они этот вопрос каждый раз существует. О российско-украинских переговорах миллион раз об этом говорили.
Но транзит оплачивает Россия обязанная, она, в принципе, насколько мне известно, она оплачивала, кстати, да. Здесь вопрос суммы.
Суммы, да, конечно. Да, а международная ставка за транзит тоже очень условная вещь. Вообще, как цена за газ, за прочее.
Понятие такие. Справедливой цены это да. Понятие такое мифологическое.
Аркадий, Москва. Здравствуйте, Аркадий.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я хочу сказать, что в России все-таки существует давнее очень отношение к Сербии, и не в силу даже стратегии или формального славяно-православного братства. Есть некое внутреннее сродство на уровне коллективного бессознательного. Это и широта души, которую по Достоевскому надо бы сузить, и легкость беспредела. И опять же по Достоевскому шатливость. Я имею в виду и малоизвестную Первую Балканскую войну 12-го года, когда Сербия вместе с басурманами запросто атаковала дважды братьев православных и славян, болгар. И вот еще что. В 90-е годы у нас появилось немало сербов. Так вот один из них, Душан, сказал мне как-то в душевном разговоре, что он не от войны и не от врагов, он и остатки семьи скрываются в России, а как раз от своих. И привел такое. У них в гербе 4 буквы «С», «Святой Сан», «Спаси Сербию». Так сами они расшифровывают это еще и так. «Сербин сербина, секирой сече». Надеюсь, переводить не надо.
Ну вот. Здесь есть уточнение, да, хотелось бы сразу. Значит, во-первых, четыре буквы «С».
Да, четыре буквы «С», а не «С».
Да, да, «С» – это «самус логос рабоспас», это значит, только объединение спасет сербов. Это первое. Это конвенциональное, такое традиционное объяснение, потому что, значит, «Святого Савы» – это здесь уже некий такой момент мифологический. А вот «самус логос рабоспас» – это реальность. Второе, что я сразу, мне вот люди, коллеги увидели в студии, как я сразу напрягся с Первой мировой войной, Первой Балканской войной, я должен отметить, что Сербия выступала со всеми странами вместе, исключительно против Османской империи. Кстати сказать, вот Первая Балканская война, это была война за освобождение людей, за освобождение территории и так далее. И Сербия выступала вместе с Болгарией, с Черногорией, с Грецией, и, в общем-то, ничего плохого тут там не было.
А были следующие Балканские
войны. А вот Вторая Балканская война, но там тоже, в общем-то, Болгария оказалась единственной страной, которая была не удовлетворена последствиями Первой Балканской войны в части, касающейся территориального размежевания. И, разумеется, София выступила и против Белграда, и против Афин, и против Целина и так далее. То есть здесь есть такой нюанс. Я хотел бы просто уточнить. А что касается родства народов, ну, вообще, в принципе, надо иметь в виду, что Югославия, даже королевская, была близка, кстати сказать, несмотря на то, что она рассматривалась очень нехорошо Кремлем и Москвой, сталинским, советским, но Югославия приютила очень много людей из-за России. Кстати сказать, даже русские офицеры, служившие в югославской армии, об этом все знают, они служили со своим званием. в частности, в артиллерии и так далее. И что самое главное, их никто не заставлял учить язык и даже более того, значит, сдавать экзамен по этому делу. Они постепенно интегрировались. Это был вот такой факт.
Значит, вообще... они могли по-французски общаться еще со своими коллегами.
Ну да, ну, во всяком случае, это
немножко была другая военная интеллигенция.
Да, нет, но там тоже разные люди относились по-разному. Да. Они считали, что тем, что Сербия приютила русских эмигрантов, она, так сказать, отдает долг за 14-й год, а другие считали, что это русские эмигранты своей работой отдают долг Сербии за приют.
Да, 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 да.
Вот, а я просто хотел бы, знаете, если можно, мы переходим как-то на, может быть, региональные какие-то моменты, и мне кажется, что если говорить о восстановлении позиции России на Балканах, то именно нужно говорить о Балканах в целом. То есть я хочу сказать, что эффективные контакты, в том числе и на высшем уровне, мне представляется, должны поддерживаться не только с Белградом, но и со всеми остальными столицами региона и постюгославского пространства. Это тоже принципиально важно.
Хотите что-то добавить? Тогда Марина Николаевна из Москвы. Здравствуйте, Марина Николаевна.
А у меня вот такой вопрос, потому что вы все обсуждаете, что наш президент поедет решать какие-то международные глобальные проблемы.
Поехал. Он уже доехал.
А может быть, тут гораздо проще. Может, он снова организовывает такую, так сказать, организацию, как Укрэнерго, а теперь будет что-нибудь Белградэнерго.
А это там все уже организовано, Марина Николаевна?
Уже
да,
такого
там
же
все
типа,
есть,
да?
Все есть.
А потом это выясняется, что это воровство сплошное, какие-то там фиртыши и прочие.
Ну, здесь довольно трудно ответить на этот вопрос, потому
президент
что...
Президент не отчитывается о такого рода действиях.
Да, но что касается, кстати сказать, это привлечет внимание достаточно серьезно, я имею в виду газовый проект в Сербии, поэтому есть надежда, несмотря на, хотя, как это часто говорят на Балканах, очень традиционно коррупция и так далее, тому подобное, но когда такое дело там будет происходить, я имею в виду и строительство и так далее, то здесь очень много сил постараются поучаствовать в этом, и поэтому есть шанс избежать слишком сильных коррупционных каких-то скандалов, учитывая, что за этим будут пристально следить противники. Я имею в виду противники политические, не противники газового соглашения, а различные политические силы, которые захотели бы тоже в этом поучаствовать. Поэтому тут есть гарантия контроля хотя бы даже такого, чисто политического. Хотя, конечно, всякое возможно.
Да, и потом, знаете, еще в связи с этим, что можно добавить относительно контроля, ведь Сербия так или иначе все-таки находится в некоторых отношениях с Евросоюзом, и так или иначе, видимо, в какой-то пусть отдаленной перспективе, но будет туда принята, и довольно жесткие условия, в том числе антикоррупционные, в общем, содержатся.
Знаете, вот наличие Венгрии в Евросоюзе не помешало господину Фиртошу владеть там тоже энергетическими транзитными фирмами. Тут, когда речь начинает идти о газе...
О больших деньгах.
Да,
нет,
больших
Виталий,
деньгах.
Одно дело,
что-то...
когда ты уже член Евросоюза, другое дело, когда ты
хочешь
вступаешь.
Туда вступить, да? Николай из Мичуринска. Здравствуйте, Николай.
Здравствуйте. Я вот о чем хочу спросить. Какое влияние имеет на Косово непосредственно, вот, Албания, Турецкая республика? Мне кажется, что гражданин Медведев окажется там лишним и получится так, как с Титовской Югославией. Ответьте мне на этот вопрос.
Да, вопрос, который вы поставили, довольно серьезный. Действительно, вы затронули, кстати сказать, еще одну страну помимо Албании, которую традиционно, кстати сказать, называют как некую страну, которая поддерживает исключительно Косово. Это еще и Республика Турция. Но здесь есть много очень нюансов. Не забывайте о том, что у Албании очень много проблем собственных внутри страны. Об этом у нас мало, кстати сказать, говорят. Но там достаточно серьезные политические процессы происходят. Речь идет о кризисах, о постоянной борьбе между демократической партией и социалистической партией. Я бы не стал говорить однозначно о том, что, кстати сказать, социалистическая и демократическая партия связана с различными политическими силами в самом Косово. Это нет такого единства албанского, когда все, встав один за другим, голосуют, поднимают руку и так далее. Все очень непросто. И поэтому можно говорить о том, что в албанском истеблишменте существуют и сторонники, и противники отдельных политических партий в Косово. Что касается Республики Турции, то тут тоже есть нюансы, потому что факт признания Косово, например, это одно, но не надо забывать о том, что у самой Турции огромное количество проблем, и с, кстати сказать, с этническими и территориальными. Достаточно вспомнить и курдов, до сих пор там с проблемой, которая не признается, с одной стороны, Анкарой, а с другой стороны, все время признается Ереваном, это вопрос массового уничтожения армян в 1915 году. Есть взаимоотношения Турции, кстати сказать, и с арабским миром и так далее. Я бы не стал столь однозначно рассматривать ситуацию только с точки зрения поддержки этими странами Косово. Кстати сказать, не эти две страны являлись главными в поддержке Косово, если уж на то пошло. Это были европейские страны, это были Соединенные Штаты. Поэтому присутствие, как вы сказали, нашего президента там, оно будет не лишним. Более того, хотелось бы верить в то, что рано или поздно все-таки Москва будет более реалистично смотреть на ситуацию на Балканах. Потому что вот очень часто, кстати сказать, об этом говорят наши и слушатели, и, в общем, часто мы это слышим и в средствах массовой информации. Очень такое романтическо-мифологизированное сознание у нас существует в отношении Балкан. Вообще Балканы, в переводе со староосманского, это темные горы. И можно сказать, что это темный лес. Так вот, этот темный лес очень опасен для тех, кто туда приходит со светлячком маленьким, пытается осветить себе дорогу. А в действительности там надо иметь очень серьезный фонарь и поводырей, так сказать. Так что он не будет, мне кажется, там лишним. На этом празднике жизни, или как его можно сказать, но балканском.
Кирилл из Москвы. Здрасте, Кирилл.
Ну, считаю, что правильно, если мы будем поддерживать Сербию, вот это вот газовое хранилище, если там будет находиться. Вот. И вопрос такой, не считаете ли вы, что ни одна страна Европы не может не вступать в НАТО? И может ли быть такая страна, например, Украина или та же Сербия, которая может быть независимой и не вступать в НАТО, но входить в Европу?
В Евросоюз. Но есть такие страны, между прочим, да?
Нет, есть такие страны. Проблема заключается в том, что, к сожалению, или к счастью, я уж не знаю, случилось так, что Сербия оказалась вообще одна на Балканском полуострове. Ну, к сожалению, разумеется. Практически все ее соседи являются членами НАТО.
Ну, кроме Македонии.
Кроме Македонии, рано или поздно она будет. Более того, члены...
То есть она не начала процесс, она начала процесс уже к Евросоюзу.
К Евросоюзу.
НАТО она практически вступила. Как, если бы не позиция Греции.
Да, да. Да. Так что она, Сербия, окружена странами, которые уже фактически относятся к евроатлантической семье. И оказаться внутри этой семьи, но не быть членом этой семьи, было бы довольно странным. Тем более, что не секрет, что, кстати сказать, для сербов очень многое имели договоры и с НАТО в свое время, и с Европейским Союзом еще в период Югославии, кстати сказать. И поэтому здесь не самое страшное присутствие Сербии в этих в военной организации. Вообще сейчас НАТО – это другая организация. У нас все время пугают этими странными заявлениями, хотя никто из НАТО не может самостоятельно развязать войну, например, что уже хорошо. А если будут неподконтрольны кто-то на Балканах, мы знаем, чем это заканчивается.
Да, и потом Сербия не может же быть изолированным каким-то островком. Вот это, так что вступление Сербии в тот же, допустим, Евросоюз, это и в интересах Сербии, и в интересах Евросоюза. То есть это определенная логика развития.
Кстати сказать, здесь есть еще один нюанс. Мы это не затрагиваем, но, наверное, рано или поздно все-таки сейчас, может быть, затронем. Это проблема, значит, косовского вступления тоже в, соответственно, европейские структуры и натовские структуры. Потому что это все очень сложная проблема. Потому что если окажется так, что Сербия никуда не вступает, она сохраняет некую, я не знаю, такую квази-самостоятельность, потому что самостоятельным полностью даже великая страна быть не может. Она будет все равно зависеть от кого-то. Те же Соединенные Штаты, они все равно зависят от мировой конъюнктуры, как и КНР, кстати сказать, которая сейчас там заявляет о большом экономическом росте. Но она в данном случае Сербия и Косово тоже являются, хотим мы того или нет, но они являются тоже частями международного сообщества. Поэтому факт присутствия Сербии в евроатлантическом семье, это имеет колоссальное значение.
Но ведь есть, видите, с Косово какая интересная история. Евросоюз отменил визы для Сербии, а для Косово не отменил.
Совершенно верно.
Тут трудно сказать, насколько сами европейцы готовы видеть рядом с собой косовских албанцев, и насколько они готовы рядом с собой видеть сербов. Оказывается, что сербы им все-таки попроще.
Да, совершенно верно. Вот, пожалуйста, пример. Так что не надо сразу отбрасывать и Европу, и НАТО, и так далее. Здесь есть возможность для маневра, кстати сказать, для Белграда. И нынешнее руководство Белграда очень активно это делает. Другой вопрос, что оно ограничено в этом маневре, что довольно сильны позиции тех, кто выступает, ну, с таких радикальных позиций, вот с чего мы и начали, Виталий, кстати сказать. И важно, чтобы те, кто выступает с радикальных позиций, не получили большинство, потому что они будут, ну, в общем, можно сказать так, это большой проблемой для Сербии и сербов. Потому что момент явно невыгодный для сербов, чтобы там к власти приходили так или иначе люди с радикальными взглядами.
Нет, ну это просто значит, опять-таки, на определенный срок отодвинутся реформы, которые, как я говорил, уже давно просто перезрели.
Геннадий Григорьевич из Москвы. Здравствуйте, Геннадий Григорьевич.
Здравствуйте. Я думаю, что проблема Косово, Сербии можно связать с проблемами Кавказа. она и возникла, по-моему, из того, что произошло в Косово и в Сербии. А Косово, ее проблемы и проблемы Сербии не решались долгое время. Наверное, все забыли о том, что 1 200 000 косовских албанцев
побыстрее, пожалуйста.
Значит, на границах Италии и в Македонии жили в палатках, которые в связи с теми репрессиями и жестокими санкциями, которые проводила Сербия.
Да, спасибо, Геннадий Григорьевич. Но справедливости ради надо сказать, что проблема ведь Косово началась гораздо раньше, чем вот эта вот
кульминация. К сожалению, да. С чем можно согласиться со слушателем? Действительно, по времени эти явления совпали в их острой фазе. А вот в латентной, к сожалению, вся ситуация относится отнюдь даже не к 20 веку, а это к тому периоду, когда в 1878 году прошел Берлинский конгресс. Он заключен был после так называемого Сан-Стефанского прелиминарного договора. И вот этот Берлинский конгресс 1878 года, юбилей которого, кстати сказать, мы почему-то не праздновали в прошлом году, хотя это считалось победой русской дипломатии, потому что в противном случае русская дипломатия на Берлинском конгрессе могла оказаться еще худшим положении после Сан-Стефана. Так вот, на этом конгрессе, к этому конгрессу апеллировали албанцы. И они говорили о том, что необходимо создать из так называемых четырех албанских вилаетов, ну, это губернии, если в переводе с османского.
Губерния Османской империи.
Да, совершенно верно. Некое единое образование албанское. Кстати сказать, Косово там и фигурировало. Я не хочу говорить о том, кто туда пришел раньше, кто туда пришел позже, потому что если мы сейчас будем обсуждать эту проблему, это ни к чему хорошему не приведет. Потому что окажется, что, значит, те этнографы, которые заявляли о том, что два только народа могут претендовать на автохтонность, то есть на старожильчество, скажем, как старожильчество, это албанцы и греки. Все остальные на Балканах – это пришедшие. Но это не значит, что все должны оттуда подвинуться и предоставить возможность только этим двум народам жить. Все-таки так
я
уже...
думаю, греки бы тоже не очень согласились с этим определением. Они, вероятно, не считают, что там два автохтонных
народа. Да, да, да. Поэтому это такая тонкая вещь. Но если говорить серьезно, то, конечно, то, что было сделано очень напрасно. Как известно, руководитель в свое время, впоследствии и президент непризнанного Косово Ибрагим Ругова, он был сторонником все-таки, несмотря на, скажем так, позицию такую радикальную, казалось бы, выступал за независимость Косово, но он, тем не менее, соглашался на определенную автономию внутри Сербии. И, кстати сказать, этот момент был упущен. В общем, эта проблема оказалась очень сложной. И вот в свете того, что мы сейчас обсуждаем, это, в частности, визит российского президента в Сербию, эта проблема, наверное, все-таки не будет являться главной. Хотя, конечно же, я думаю, что Тадич постарается получить поддержку от России именно вот в этом контексте, чтобы хотя бы замедлить признание Косово.
Косово другими странами.
Да, да. Вот это да.
Ну, сейчас 62 государства признали, насколько я понимаю, вот на данный момент.
Но здесь...
Хотя это не так много, в общем, как факт можно было ожидать.
Ну, немного больше, чем государства, которые признали грузинские автономии.
Да, 62 государства, да, признали, но есть еще несколько аспектов. Это международные организации. Вот именно от них будет зависеть, Косово будет признано независимым или независимым оно не будет признано. Потому что если оно не будет признано независимым государством, оно не может никуда входить. И вот сейчас, вероятнее всего, Белград будет стремиться получить от Москвы гарантии того, что Москва будет так или иначе замедлять это признание международными организациями. Вот задача Белграда сейчас в этом состоит, насколько я понимаю ее.
Ну, ведь вы еще не забываете, что был процесс, допустим, признания независимости Тайваня в качестве Китайской республики.
И чем закончилось?
Закончился тем, что Тайвань перестал занимать место Китая в ООН, и на этом, в общем-то, наступила маргинализация его международного статуса.
Да, совершенно верно. Так что это очень большое значение имеет именно как раз вот именно международный организационный вот такой план, это измерение этой проблемы.
А то, что вы говорите, что были упущены шансы с Косово, но, с другой стороны, если встать на сербскую точку зрения, то там не было никаких шансов, потому что Сербия последовательно выполняла свое, так сказать, представление. И это были даже не радикальные силы, я бы сказал, это была та сербская интеллигенция, которая предложила соответствующую программу президенту Милошевичу, а программа состояла в этническом возвращении Косово. А как эта программа была осуществить реально, никто не знал.
Я знаю, о чем вы говорите, Виталий. Речь идет о письме САН, Сербской академии наук, наук, да, и да, искусств.
86-го года.
Года. Но мне хотелось бы напомнить еще один аспект этой проблемы. Обычно, кстати сказать, у нас об этом не говорят, но это факт. Ведь сначала эта программа не была поддержана. Более того, люди, которые подписали ее, в общем, не пользовались поддержкой, а даже были определенные притеснения. Был какой-то щелчок, произошедший внутри страны, знаете, вот как бывает барьер, когда вода накапливается, потом прорывается. И вот именно эта вода прорвала вот это вот сознание людей, и получилось то, что получилось.
Да, потому что ведь до этого, как вы выражаете, щелчка, была все-таки ориентация на сотрудничество с косовскими коммунистами албанского происхождения. И вот эти люди, албанцы,
да, да,
обеспечивали сербское присутствие в крае.
Да.
И поскольку это были не просто, это было не 10 человек, это были тысячи людей, у которых были там жены, дети, власть, деньги, влияние. И вот после того, как один из их лидеров, бывший глава югославского комсомола, да, Азем Власи, оказался в тюрьме, вот тут-то появилась воля к сопротивлению, появился Ибрагим Ругова, которого, кстати, исключили из Союза коммунистов Югославии. Он тоже не был из каких-то диссидентов таких.
Был, но диссидент, но не сильных диссидентов.
Да,
кстати,
да,
сказать, настоящие диссиденты албанские, они не поддерживали никогда ни коммунистов, никого. Они сразу выступали за независимость.
За независимость, да. Вот. И вот так все и пошло. Мы тоже, кажется, об этом можем...
Да, ну, наверное, Косово еще сыграло свою роль и в начале процесса распада Югославии как таковой.
Ну, естественно, потому что это были первые демонстрации еще в период Тита, об этом тоже
это
мало кто знает.
Год, это 80-е годы.
Это 60-е.
В 60-е годы. 80-е, да, они повторялись.
В 60-е годы
вот
было...
Сначала они хотели республику, вот федеративную, такая же, как была Хорватия, там, Словения и так далее, да, и Сербия. Там.
В 60-е годы была создана подпольная коммунистическая даже организация, параллельная, кстати сказать, Союзом коммунистов Югославии. Это, не надо забывать, что там было такое и коммунистическое направление в этом.
Поддерживавшее албанских коммунистов во главе с Энвером Ходжи. Это не просто были коммунисты, которые хотели добра всем людям на земле. Вот. Но это, опять-таки, мы углубили несколько другие аспекты, но эти аспекты показывают, насколько сложна балканская история. Давайте мы ответим на последний звонок. Ефим, здрасте, Ефим.
Добрый день.
Да.
Насколько мне известно, Россия выдвинула такой тезис, что она не исключает войн за энергоносители. Если я прав, то в этом случае наличие газовых хранилищ в Сербии российских не является ли дестабилизирующим фактором в будущем? Спасибо.
Ну вот, это понятная идея, что если есть хранилище в Сербии, то можно не закачивать хранилище,
вы знаете,
в Украине, но это все легенды.
А, вы знаете, кстати сказать, поднятая тема имеет принципиальное значение. Действительно, что если есть собственность и если есть, помимо всего прочего, проблема, связанная с обеспечением безопасности именно вот инфраструктурной, то, конечно, любой факт можно использовать как повод для войны. Вопрос другой, будет ли это использовано? Потому что в Болгарии, в Греции тоже предусматриваются такие хранилища. И едва ли, значит, это все-таки страны НАТО, не надо забывать. Едва ли Россия начнет боевые действия на территории стран НАТО.
Но имеется в виду энергетические боевые действия, а не...
Нет, но рано или поздно энергетические боевые действия, они приводят к каким-то определенным конфликтам уже с применением конвенционального или неконвенционального оружия. Так что...
Нет, тогда это вызовет, естественно, разрушение той самой инфраструктуры, о которой мы говорили. Это превращается,
да,
в общем...
Но это серьезная проблема, действительно, поднята. Это довольно серьезная проблема.
Ну, вы же видите, как смена правительства в Болгарии, появление там новых сил власти, сразу же привело к многочисленным вопросам по российскому энергетическому присутствию на рынке.
Совершенно верно.
Может в любой момент быть то же самое. Тут это не связи с бывшими советскими республиками, где можно втихую о чем-то договориться, и это может 20 лет не выплатить.
Не совсем согласен. Сейчас тоже такие же проблемы стоят у нас, кстати, с Российской Федерацией, с Туркменистаном. С Украины уже давно. Есть еще и с другие страны. То есть это рано или поздно будет выплывать. По мере увеличения и, скажем так, степени суверенитета этих стран, рано или поздно эти проблемы будут возникать. И, по, так сказать, по-соседски едва ли удастся их решить.
Это просто объективный процесс. Тут нет чьей-то злой воли.
Я согласен. Но просто там, условно говоря, в Туркмении не так часто меняется власть. Да, для этого нужно, что, как известно,
да,
проблема физиологического характера.
Ну, это сейчас. А кто знает, что будет потом?
Ну, это да, да, да. Ну, Сербия, конечно, это естественно отличается, как и Болгария, и Румыния, и так далее, и Греция.
поставим на этом точку в нашей дискуссии с публицистом и политологом Сергеем Романенко и Артемом Улуняном. Поблагодарим за участие в программе, которую провел Виталий Портников, продюсер Олег Львов. Благодарю вас, уважаемые слушатели, и напомню, что сегодня в 14 часов 07 минут после выпуска новостей «Американский час». Тема выпуска. Обама в контексте Нобелевской премии в Америке. Исторический репортаж Владимира Абаринова. Необыкновенные американцы Владимира Морозова. Ветеран Кэрол Уолш. Книжное обозрение Марины Ефимовой. Рассказы Уильяма Стайрена. Музыкальное приношение Соломона Волкова. Киновозрение с Андреем Загданским. Фильм «Адам» Марка Мейера. А я, уважаемые слушатели, попрощаюсь с вами. До новых встреч.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Следователь по делу Натальи Истемировой. К допросу Рамзана Кадырова готов.
Комментарии экспертов.
Политолог Дмитрий Орешкин описывает почти советскую реальность.
Право автора.
Инвалиды как источник заработка.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044, мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.